Братья, мне поручена тема «Наше отношение к субботе». Ну, с чем связано это? С тем, что нередко возникают переживания, вопросы у членов церкви, и мы не всегда можем дать на них ответы, разъяснить, является ли воскресенье таким замещением субботы или нет. Как поступать порой вот с субботниками, когда у них есть какие-то доводы, что отвечать. Наверное, нам приходится встречаться с этими вопросами, и думаю, что не всегда мы способны дать исчерпывающий ответ или вообще какой-то ответ. Но в связи с этим братья так рассудили, чтобы нам такую тему иметь, вместе рассуждать. Братья, я эту тему так разбил на такие пункты. Суббота в Ветхом Завете, затем Христос и суббота, и церковь и суббота, или отношение церкви к субботе. Ну, еще коротко, суббота в воскресенье, так пометил в своем конспекте. Есть ли разница или что-то общее в этих днях? Перешла ли суббота в воскресенье в Новом Завете? Вот что касается Ветхого Завета, то хотелось прочитать первое упоминание, мы встречаем, братья, во второй главе «Бытие». Сначала прочитаю первые три стиха. «Бытие», вторая глава. «Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Братья, что здесь речь идет о субботе, о седьмом дне, то мы находим подтверждение, нет сомнений. В послании к евреям, 4 глава, 4 стих, цитируется часть из прочитанного мною, и речь идет о субботе. Значит, к седьмому дню Бог сотворил дела свои и почил. Вот здесь я хотел бы выделить, вот, что как раз-то в подлиннике, в еврейском подлиннике, вот это «почил» выражено словом «себот» или «суббота». Ну, отсюда седьмой день и сохраняет это название у евреев. «И благословил Бог день седьмой». Но я прочитал, вот кто-то из святых сказал, когда день благословляется, тогда он поставляется причастным особого некоего блага, достойным радости и сохранения среди самых перемен времени. Ну, то есть на протяжении времен это будет сохраняться. То есть этот день выделен особо как день блага некоего, день радости, раз Бог его благословил. И еще сказано «и освятил его». Вот первое значение стоящего здесь в подлиннике глагола заключает в себе мысль об отделении. Но мы уже не раз, наверное, слышали, что значит святость. «Освятил» значит первое значение – это отделение этого дня для какого-то высшего предназначения. Ну и отсюда уже о посвящении, то есть назначен для святилища, для Бога. То есть этот день отделен, имеет предназначение, и это предназначение для святилища, для Бога. Вот, братья, я не знаю, как построить дальше эту тему или прочитывать все тексты, но их много. Может, я просто буду упоминать, если есть нужда, то отдельно я прочитать и остановиться на них. Вот мы затем встречаем в книге «Исход», 20 глава, 8 стих. Это одна из заповедей, четвертая заповедь. Четвертая заповедь в законе, который Бог дал народу через Моисея. Ну, это заповедь, как мы порой делим их, первые четыре заповеди Божьи, а шесть человеческих, то есть прямо относящихся к человеку, вот так бывает, говорят. Вот я прочитаю 8 стих 20 главы Исход. «Помни день субботний, чтобы святить его». И дальше. «Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмый – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмый почил. Посему благословил Бог день субботний и освятил его». Вот снова и снова напоминание, что Бог его этот день благословил, освятил этот день. То есть особое отношение к этому дню у Бога, и Бог повелевает соблюдать субботу и святить ее. Ну, о повелении соблюдать мы встречаем Левит 19:3. Я не буду читать. Значит, это четвертая заповедь – повеление Богом соблюдать субботу. Вот здесь же мы прочитали, что это день седьмой. Ну вот и в Бытие, и здесь. Это седьмой день недели. В этот день нельзя было делать никакого дела. Вот этот вывод тоже из прочитанного текста мной. Исход, 20 глава. Повеление покоиться, чтобы отдохнул вол, осел, успокоился сын рабы, пришлец. Исход 23:12. И если разрешались труды, то только связанные с богослужением. Вот числа 28:9. И находим Матфея 12:5, где Христос говорит: священники в субботу нарушают ее в храме, да? Священники в храме. Значит, разрешались труды, связанные с богослужением. А также неотложные мелкие работы допускались. Вот Луки 13:15, что где-то поить ли или вытащить вола из ямы, да? То есть такие мелкие неотложные работы. И еще Господь говорит, Матфея 12:12, что в субботу можно делать добро. Вот не один раз он это повторяет. У Неемии 10:31, 13, 15, 17 можно сделать вывод: запрещены покупки, перенесение каких-то тяжестей, вот торговые отношения. В субботу предписывалось совершение богослужебных собраний, священных собраний, Левит 23:3 и Иезекииля 46:3. Еще мы находим Исход 31:13 и 17 стих, что это знамение завета между Богом и Израилем в роды. То есть суббота – это знамение завета между Богом и народом Его. С соблюдением субботы воздавалась Господу благодарность за избавление из египетского рабства. Второзаконие 5:15. Воздавалась благодарность Господу за избавление из египетского рабства. Вот еще Исаия 58:13 выражалось этим почтение к Богу. Соблюдением субботы выражалось почтение к Богу. Братья, наказание за несоблюдение субботы – смерть, истребление из народа. Исход 31:14. Наказание за несоблюдение субботы – смерть. Ну вот так я по Ветхому Завету выписал, как мне думается, основные тексты, что касается субботы. Может быть, есть что-то дополнить, братья, или вопросы? Пожалуйста. Знамение завета между Богом и Израилем. текст, да? Исход 31, 13 и 17 стих. Исход 31, 13 и 17 стих. Еще есть, братья, что-то дополнить или вопросы по... Да. Что-что? Да. Ну, братья, давайте мы пока оставим этот вопрос. Я, может быть, я думал, вот это включить или нет высказывание Христа сюда. Ну, кажется, уместно уже, раз затронут этот вопрос. А в целом я хотел сейчас по Ветхому Завету. Вот что Ветхий Завет говорит о субботе? А этот вопрос мы, думаю, еще будем рассуждать сейчас. Что? Вопрос какой? А, Неемия текст, да? 10 глава, 31 стих, 13 глава, 15, 17 стихи. Но я, братья, не все тексты взял, просто вот хотя бы, как бы сказать, какую-то картину. Думаю, основные мысли по Ветхому Завету. Можно дальше пойти, да? Значит, следующий пункт – Христос и суббота. Братья, Иисуса Христа обвиняли в нарушении субботы. Вы помните? Причина обвинений. Он исцелял, да, вот, допустим, конкретные тексты, это Евангелие от Иоанна, 5 глава и 9 глава. В первом случае исцеление ослабленного, во втором случае слепорожденного. И обвиняли Иисуса Христа в том, что Он нарушает субботу, не хранит субботу. Было ли это так, братья? Вот этот вопрос порой возникает. Иногда спрашивают у нас, рассуждают между собой члены церкви, внешние порой, вот кто читает Евангелие, приближается к Богу, вот тоже задают такой вопрос. Нарушал ли Христос субботу? Пожалуйста, братья. Не нарушал. Можно это подтвердить каким-то текстом. Он исполнил закон. Но я, братья, тоже так вот пометил себе, вот Евангелие Матфея, 5 глава, да, 17-18 стихи. Матфея, 5 глава, 17-18 стихи. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Можно и другие тексты было бы, братья, но я думал, вот этот избрал текст. Братья, еще мне стало интересно, я посмотрел по Евангелиям, обвинение Иисуса Христа перед первосвященниками не прозвучало, что Он нарушает субботу. Почему? Хотя Его обвиняли в этом, приходили в бешенство, негодовали. Так написано, что приходили в бешенство от того, когда Он исцелял в субботу. Но перед первосвященником, перед Пилатом, понятно. Это светская власть, и ну, он мог бы сказать, это ваши внутренние вопросы, здесь не нужно их разбирать. А вот перед лицом первосвященника этого не прозвучало. Почему, как вы думаете, братья? Веские доводы были, в смысле. Так, значит, похоже все же, вот они искали лжесвидетельство. Приходили эти лжесвидетели, они искали свидетельство достойного смерти, чтобы затем предать Иисуса Христа смерти. И вот обвинение в нарушении субботы не прозвучало. Похоже, что вот у них не было такого дерзновение или понимание, что он действительно нарушал ее. Пожалуйста. Но перед правителем, да, а перед первосвященником? Да, это не было обвинением. За нарушение субботы смерть, но это обвинение не прозвучало, братья. Пожалуйста. Да, эта мысль уже прозвучала. Вот. Да, народ это очень воспринимал. Вот в случае со слепорожденным, с исцелением слепорожденного в Евангелии от Иоанна в 9 главе, вот это, кажется, столько иронии, да, можно видеть даже в словах этого слепорожденного, который уже был исцелен. Они говорят: грешник, пожалуйста. Вот я хотел, братья, задать вопрос еще. Ученики нарушали субботу или нет? Учеников тоже обвиняли, подходили к Иисусу Христу и говорили: делают, чего не должно делать. Нарушали ли субботу ученики? Давайте мы прочитаем этот текст, братья. Матфея, 12 глава, с 1 стиха по 8. Ну и здесь мы порассуждаем, может, еще параллельные места о высказываниях Иисуса Христа. Матфея, 12 глава, с 1 по 8 стихи. «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же Его были голодны и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидевшие это, сказали Ему: «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда он был голоден и бывшие с ним? Как он вошел в Дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». Значит, братья, здесь фарисеи, увидев, что ученики срывают колосья и едят, говорят Иисусу Христу: делают ученики, чего не должно делать в субботу. В ответе Иисуса Христа Он ссылается на Давида. «Разве вы не читали?» Похоже, они должны были сделать вывод определенный из прочитанного. Давид, когда был голоден и бывший с ним, вошел в Дом Божий, ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним. А потом второй довод – это суббота. Священники в субботу в храме нарушают и невиновны. То есть явное исключение. Есть закон о субботе, а у Давида там не связано с субботой, а вообще с законом Моисеевым. Раз суббота – это часть закона, то Христос ссылается на закон. Вот эти хлебы не должно было есть. Давид, как исключение, ел. И можно сделать вывод из Ветхого Завета, что невиновен остался. Не наказан был смертью. И священники – тоже исключение. В субботу нарушают субботу. И невиновный. Однако невиновный. И затем Господь говорит, что Он больше храма. Что делало невиновными священников? Храм или установление, богослужебное установление в храме, да? Они выполняли то, что повелел Бог. Это служение храмовое. Храм делал их невиновными. Если бы они это делали где-то вне храма, то вина на них была бы. Господь о себе говорит, что здесь тот, кто больше храма. Что это значит? Значит, ученики тоже невиновны. Ну и потом... 7 стих. «Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных». Вот смотрите, это слово встречается не один раз в отрывке. Невиновные. Значит, если бы вы знали. И цитата из пророка Осии: «Милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных. Что это значит, братья? Почему Христос приводит эту цитату здесь? Вот фарисеи обвиняют учеников в нарушении субботы. Они знают того, что значит «милости хочу, а не жертвы». А если бы знали, то не осудили бы. Пожалуйста, братья, что значит эта цитата? «Милости хочу, а не жертвы» у пророка Осии. Хорошо, еще, может быть, братья, есть что сказать? Ну, братья, я немножко упустил. Вот, что касается Давида, он ел хлебы, которые не должно было есть никому, кроме священников, и остался невиновен. По какой причине? Как вы это понимаете, братья? Вот это исключение по какой причине ему? Пожалуйста. Хорошо. Хорошо, нужда у Давида. Пожалуйста, еще есть мысли. Почему Давид невиновен остался? Похоже, вот я тоже думаю, здесь имеет значение его положение перед Богом. Он был помазанником. По духу священником, да? Но я думаю, что это часть ответа. Сам Давид, вот здесь написано о Давиде. И люди, они как бы, ну, могут... А что? Да, снисхождение, милость. Но мне кажется, даже не то, что...
Не упоминается помазание.
Мне кажется, не то, что даже царь, а само положение Давида перед Господом. Но здесь не упоминается. Может быть, и не стоит об этом упоминать. А если не упоминать, тогда что? Ну, братья, я согласен, что это милость. Я вот так рассуждал. Но вот нет милости, брат Евгений говорит, в субботу вышли собирать дрова. Нет милости им. Похоже, состояние человека все же имеет, состояние сердца имеет значение, да? Или нет?
Может быть, нужда больше. Бог всегда снисходит к нужде. И... Закон требует, а если особое положение, там, допустим, мы не находим, там больше пренебрежения, заповедь была не собирать дрова, светить в субботу. Он пошел или забыл, или вообще не обратил внимания. А здесь особое положение, и всегда Бог снисходит к людям, милость оказывает.
Пожалуйста. Хорошо, братья. Еще есть что сказать? Пожалуйста.
А вот в случае с Лотом, он из чистых побуждений хотел поддержать ковчег. Ну, видит, падает, и тут как будто милости нет. Там с дровами, возможно, человек тоже хотел что-то себе приготовить там. Ну, там нам неизвестно, да? Ну, такое отношение. Можно еще?
Пожалуйста.
Вот в данном случае, как мне кажется, братья, что ответственный за хлебы был не Давид, а священник. И он нес ответственность, кто эти хлебы будет есть. И по отношению к Давиду это была милость, а по отношению к священнику он... Что с ним потом случилось, знаю.
Но я, братья, что еще думаю? Вот я прочитаю эту ссылку, это Осии 5 глава, 6 стих. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедения более, нежели всесожжений». Если помните, вот в этих главах, 4 глава, тоже здесь ударение на то, чтобы знать Бога, ведение Бог хочет, чтобы было в человеках ведение, знание Бога. Я поэтому, братья, так связал, что все же Христос цитирует только первую часть стиха. «Милости хочу, а не жертвы, и боговедения более, нежели все сожжения». Ну, думаю, все же так я, ну, не настойчиво, но сам эти мысли имею, я их и скажу. Что состояние человека все же имело значение перед Богом. Человек, знающий Бога, да? Или тот, который пренебрегает, отвергает Слово Его. Или человек, который знает Бога, ведает и не только внешне, что-то исполняет, вот всесожжение, да, но и сердцем внутренне таков. Ну и, конечно, вот как говорили, милость Божья. Милость Божья. Здесь, братья, еще я прошу прощения, еще скажу. Вот Бог милует ведь не всех. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. И, кстати, вот Давид говорит, по-моему, 53-й псалом, Он говорит, что хвалишься злодейством сильный, милость Божья всегда со мною. Или вот в еврейском там, по-моему, весь день, да, со мною. Но он мог рассчитывать на милость, потому что сам был милостивым. Пожалуйста, братья. Хорошо, братья, вот еще раз. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. Значит, можно сделать вывод, что фарисеи не понимали Слово Божье, не понимали заповеди, и этой заповеди о субботе, как должно. И в связи с этим осуждают невиновных учеников, которые субботу не нарушали. Пожалуйста. Пожалуйста, братья.
Немножко колиные мысли, может, подтверждение. Они говорят, седьмую часть почему нарушали? А Христос с учениками семь дней делает то, чтобы Царствие Божие приблизить. Вот это у них не было, они по закону часть, и за часть этого требуют, а Бог пришел, и во Христе принес больше. Поэтому, в общем-то, осуждения нет. Чуть-чуть добавка колиной мысли.
Братья, вот еще вопрос такой, милости хочу, ну, может быть, уже попутное, вот исходя из рассуждений. Что это значит? Бог хочет, чтобы люди проявляли милость друг к другу, в отношении друг к другу. Так, да, братья? Да, я просто думал, пожалуйста. И можно думать, что в целом-то, раз они так вот, ну, отреагировали, то можно думать, что это было какое-то исключение все же, да? Это не было нарушением по духу учеников, по их состоянию, потому что здесь сам Господь. Но вот сама буква, может быть, и нарушалась отчасти. Или как вы думаете, братья? Вот тем, что они срывали колосья, растирали и ели. Ну, может быть, что приготовление пищи, да?
Это где написано, что?
Может быть, это их вот эти были
устные. Скорее всего, да. Это уже не заповеди, а толкование.
Толкование, да. Сейчас. Да. Хорошо, больше так. В субботу манну нельзя было нарушать собирать. Пожалуйста, Андрей Галич.
Я книгу читал одну, где евреи описывают, в общем-то, это по преданиям они нарушали. И он объясняет, что они нарушили 4 пункта предания уже старцев. Это же они дополняли к закону, чтобы его как бы закон не нарушить. Один из забор делали, другой забор, это все их предание. И он объясняет, они, во-первых, в субботу жатву устроили, нельзя было жать в субботу. Потом они веяли зерно, а потом они мельницу включали, а потом укладывали в житницу, то есть в желудок. Вот 4 пункта предания они нарушили. Это уже не по закону, а по преданиям старцев.
Пожалуйста.
Интересно, что сегодня вот в Израиле как там вот в субботу нельзя свет зажигать, да? Они оставляют свет пятницы на субботу, чтобы весь день, всю ночь горит свет, чтобы завтра пользоваться светом. Если забыли это сделать, то идут к соседу, к язычнику. Помоги, пожалуйста. А что? Ну, зайди в квартиру. Ну, зашел. Включи выключатель. Значит, другой может это сделать, а ему нельзя. Холодильник, допустим, сейчас стали субботние холодильники, там кнопку нажал, свет горит при закрытой двери. Дверь нельзя холодильника открывать, потому что зажигается свет. А если он там постоянно горит, то дверь можно открывать. А пока не было таких субботних холодильников, то делали тогда полотенце на дверку, и оно чуть-чуть прикрыто, свет горит там. Значит, можно открывать. Лифты субботние, есть субботний режим лифта. Кнопку нельзя нажимать, потому что, ну, это тоже там включается, а? Работа, да. Так, субботний режим лифта, он все сутки, первый, второй, третий, курсирует, подошел, подъехал лифт, зашел. Это не нарушение. Но это ж, наверное, не по закону, это ж, скорее всего, толкование. Или вот эта пшеница, мельница, там, потом ток, там, укладка в житницу. Скорее всего, это талмуд уже, толкование на толкование.
Достаточно, да, братья? Или вот дойти до главного, да? Но все равно, я думаю, нужно же немножко. Здесь выражение еще. Ибо Сын Человеческий есть Господин из субботы.
Александр Ильич, мы до субботы дойдем или нет?
Я думаю, да. Или не нужно, я готов пролистнуть. Что значит он, ну здесь Господь поясняет невиновность учеников, и при этом говорит, что он Господин субботы. Что это значит, пожалуйста, братья? Братья, значит, Господин субботы – это тот, кто учредил субботу. Это законодатель, это Бог. Он Господин субботы, и он не находит учеников виновными. Серьезный аргумент. Тот, кто дал субботу, находит учеников невиновными. Ни в чем не нарушили. Но, братья, не знаю, нужно ли, вот еще я думал остановиться на таком коротком выражении у Марка 2 глава. Здесь как раз параллельное место, ученики 20, с 23 по 28 стихи, Марка 2 глава, ученики колосья срывают, и Господь ссылается как раз на те же, на Давида и на... И вот здесь он говорит, 27 стих, и сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы. Вот может быть еще на эти слова обратить внимание. То есть тоже аргумент в пользу невиновности учеников. Господь говорит, суббота для человека, а не человек для субботы. Что это значит, братья? Значит, заповедь, вернее мысль о отдыхе явно есть. В Ветхом Завете. Еще есть, братья, что коротко сказать по вот этому выражению? Что это значит? Субботу Бог установил для человека, для блага человека. Не для того, чтобы его ограничить или в чем-то уловить. В этом усматривалось благо. Не служить субботе человек должен, а суббота как благо для человека, чтобы он мог и... отдохнуть, и есть, и пить, чтобы он мог прославить Бога, почтить Бога в этот день. Так, да, братья? Можно сделать вывод, что духовенство Израиля не понимало этой заповеди, обвиняя Иисуса Христа, обвиняя учеников в нарушении. Ни Христос, ни ученики не нарушали субботы. Братья, следующее, церковь и суббота. Ну, то есть отношение церкви к субботе. Мы находим, братья, что апостолы входили в субботу в синагоги, проповедовали Слово Божье. Может, первое время, еще вот находим в начале книги «Деяния апостолов», что ходили в храм для молитвы. И вполне возможно, что это было в субботу. А все же, когда вопрос стал остро в отношении уверовавших из язычников, это Деяния апостолов, 15 глава, но там речь идет о обрезании. Но я думаю, что обрезание – это как раз-то закон. Вот нередко к Галатам апостол Павел переходит, тоже с вопроса обрезания на весь закон переходит. Раз речь идет о обрезании, то речь идет о законе. Ну, а следовательно, и субботе. Значит, я думаю, вы знакомы, да, 15 глава Деяния апостолов. Прочитаю из нее 19 и 20 стихи, 27 и 29, по 29. Здесь Петр говорит: «Поэтому я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленными и крови, и чтобы не делали другим того, чего себе не хотят». Ну и с 27 по 29 стих. «Итак, мы послали Иуду и силу, которые изъяснят вам тоже и словесно, ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме этого необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленного и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая это, хорошо сделаете, будьте здравы». То есть собор Иерусалимский посылает вот служителей Иуду, силу апостола Павла, Варнаву и Павла, и с ними вот этих, с таким вот разъяснением для церквей: угодно Святому Духу и нам. Вот так после рассуждения делают вывод: угодно Святому Духу и нам. И перечень опять вот: от этого воздерживаться, а другого бремени нет, другого повеления нет. Соблюдая это, хорошо сделаете. А субботы в этом перечислении нет. То есть соблюдать субботу не сказано. Никакого бремени. То есть что-то сюда еще, дополнение какое-то в связи с иудейскими ли обычаями, законом ли, или обычаями какими-то, вот никакого бремени больше не налагается. Пожалуйста, братья, по этому тексту есть еще что сказать? Иерусалимский собор, апостолы, это вот как раз то первоапостольская церковь. И вот такое принимают решение, с которым идут уже по церквам и объявляют язычникам. Потом впоследствии снова это повторяют, когда апостол Павел, вот собрались в Иерусалиме, он пришел на праздник, и вот ему говорят, что тебя таким вот считают, что ты не чтишь закон, нарушаешь, и поэтому есть некоторые, которые обет давали, и вот сейчас должны пройти очищение, войди с ними в храм, принеси вот жертву за них, и тогда узнают, что это неправда. А что касается уверовавших из язычников, то снова вот это повторяется. То есть там в связи с уверовавшими из иудеев вот это требовалось как бы. И Павел на это согласился. А вот что касается язычников, то вот твердо сохраняется это положение. Братья, еще можно обратить внимание на, ну я не буду читать, а напомню, вот послание к римлянам, послание к галатам, очень ярко апостол Павел разъясняет наше отношение к закону. Уже сегодня прозвучала эта мысль, что мы умерли для закона. И если уж соблюдать что-то, то проклят тот, который не соблюдает постоянно всего в законе. Там речь идет тоже, вот послание к галатам, об обрезании, но это как часть закона. Но суббота то же самое. Братья, вот, может быть, вот такие еще вопросы возникают. Ну, а шестая заповедь, вернее, пятая заповедь, почитай отца и мать. А почему ж мы тогда вот это делаем? А субботу не соблюдаем? Но бывает такой довод со стороны ли вот лжеучения, и как, братья, объяснить это? Почему соблюдается что-то, а что-то нет? Почему вы такую разницу делаете? Вот не сказано здесь о соблюдении или о почтении к отцу и к матери конкретно вот на соборе Иерусалимском. Почему тогда? А кто-то один, братья, может так громче. Значит, Новый Завет утверждает это, да, или углубляет, можно так сказать. Еще есть что сказать. Братья уж, если вспомнили к евреям послание, я тоже имел немножко сказать об этом. Значит, 3 и 4 глава послания к евреям. С 7 стиха 3 главы здесь написано призыв, почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите голос его, не ожесточите сердец ваших. И ссылка на тех, которые были в пустыне. Они так поступали, они ожесточали свои сердца, не слушая Бога. И поэтому Бог клянется о них в гневе, что они не войдут в покой. И дальше это слово не один раз встречается, слово «покой». Непокорные, неверующие не входят в покой. Вот пустыня об этом говорит. Что подразумевалось под покоем там? Обетованная земля. Земля, которую Бог обещал Израилю. Непокорные, неверующие в эту землю не вошли, их кости остались в пустыне. Четвертая глава сначала написана: «Поэтому будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». То есть, вот и дальше автор объясняет, что после того, как народ уже кто-то остался в пустыне, а, в общем-то, покорные дети их вошли в обетованную землю, после того, спустя много времени, Давид снова говорит о покое. И из этого автор делает вывод, что... И здесь, кстати, он связывает это вот с творением, что Бог почил, успокоился от дел своих. В стране обетованной, в земле обетованной этого не наступило с Израилем. Теперь Давид говорит, что еще покой впереди. И вот автор делает вывод, что для народа Божия еще остается вот это обетование войти в покой. И при этом нужно не ожесточить сердце, нужно слушать, быть послушным Слову Божьему. Поэтому, 9 стих 4 главы, «Поэтому для народа Божия еще остается субботство». То есть покой связан с субботой. Суббота – это образ покоя. Земля обетованная – это тоже только образ того, что впереди должно было быть. Вот теперь этот покой остается впереди. Что это за покой? Ну, для евреев это тысячелетнее царство, да? А для церкви можно, и в целом можно сказать, что в конечном счете это вечный покой. Вот такой вывод можно сделать по 3-4 главе. Для народа Божьего остается субботство. Покой, то есть небо впереди. И чтобы войти в этот покой, нужно постараться и не ожесточить сердце своего, быть послушным Слову Божьему. То есть эта заповедь имеет назначение указать на этот вечный покой. И нужно постараться войти в него. Субботство остается для народа Божьего, но вот это выражено в том, чтобы быть послушными Слову Божьему. Не соблюдение дня субботы, а направленность в небо. Ну, так можно сказать. Пожалуйста, братья, что-то еще есть добавить по тысячелетнее царство для евреев и вечный покой. Так, да, братья? Может добавить что-то? Отчасти мы имеем покой в Иисусе Христе. Отчасти сегодня мы этот покой имеем уже. Но это будет... Но здесь больше, наверное, автор указывает на то, что этот покой еще не наступил. Ну, может быть, братья, здесь, может быть, даже не в слове этом дело, а отчасти все же покой мы имеем в Иисусе Христе. Он говорит: «Придите ко мне, я успокою вас». Мы об этом свидетельствуем, да? Но в то же время вот напряжение еще есть у нас, мы еще движемся, чтобы войти в вечный покой. Братья, ну и последний пункт. Суббота, воскресенье. Что общего или разница между этими днями? Вот я обратил внимание, я посмотрел справочник Гетца, что он говорит о субботе. Ну, у него, может, кто-то пользовался когда-то, я не часто, но глянул вот в связи с этим рассуждением. Я заметил, что у него тоже это переплетается. Суббота и воскресенье у него переплетается. У него тексты Библии, где он говорит о субботе. Я посмотрел некоторые тексты, там речь идет о воскресенье. В первый же день недели, вот, допустим, он ссылается на текст Нового Завета, а там сказано о воскресенье. Как бы переплетается суббота с воскресеньем. И тогда снова какие-то проблемы возникают. Братья, ну я так скажу свое понимание, что нет ничего общего между этими днями. Суббота – седьмой день, воскресенье – первый день недели. В этот первый день недели ученики собирались. Вот мы читаем в Деяниях апостолов. Это праздник, это день, когда преломляли хлеб в церкви. Ну, а вот, допустим, в воскресенье лучше не работать, каких-то работ вот таких не затевать больших. Стоит ли этого придерживаться? Ну, что касается моего понимания, я охотно этого придерживаюсь и так в церкви тоже учу. Почему? Ну, я думаю, что раз у Бога есть эта мысль, что человек должен посвятить Богу время для служения, успокоиться, ну, почему бы нам не иметь этого воскресенья? Но общего с субботой ничего нет. Может быть, здесь больше ссылка воскресенья на традиции отцов церкви, вот понимание отцов церкви, может быть, не всех, но все же были. И где-то в вузах умирали братья наши только из-за того, что не соглашались работать в воскресенье, хотели оставить этот день для поклонения Богу. Но больше, наверное, это как вот предание отцов.
Пожалуйста.
Братья, суббота, вернее, воскресенье – это не выдумка церкви. Воскресенье, а воскресенье свидетельствует Ветхий Завет. Это восьмой день недели. Где о нем сказано? 23 глава Левита. Читаю с 15 стиха. Кто с арифметикой дружит, считайте. Отсчитайте себе от первого дня после праздника до того дня, в который приносите сноп потрясений. 7 полных недель. До первого дня после седьмой недели отсчитайте 50 дней. И тогда принесите новое хлебное приношение Господу. И там приносится хлеб, кислый хлеб. Посчитали, какой это день? Выпадает. Этот праздник выпадает не на субботу. Это вот праздник кислого приношения хлеба выпадает на воскресенье. По счету. Дальше считаем. В этой же главе, 37 стих. Вот праздники Господни, в которые должны... Нет, прошу прощения, 36 стих. В течение 7 дней приносите жертву Господу. В восьмой день священное собрание да будет у вас. И приносите жертву Господу. Это отдание праздника. Никакой работы не работайте. Восьмой день, цифра 8, просто в Ветхом Завете воскресенье стоит не под первым днем недели в законе, в праздниках, а под восьмым днем. Мы понимаем, что это воскресенье? И вот воскресенье, восьмой день. Вообще цифра 8 означает...
Вечность, да?
Новое начало.
Ну и вечность.
Вечность, да? Цифра 8. И еще здесь интересный момент. Бог в этой главе, как Господин субботы, для Израиля объявляет один день в году субботой покоя. Какой день, помните? Девятый день. После праздника труб. Праздник труб в седьмой день, в первый день седьмого месяца праздник труб. А девятый день это что? Считай. Первый день понедельник, второй... Седьмой день суббота, да? Восьмой. Воскресенье, девятый понедельник. И вот здесь девятый Бог называет день очищения. Никакого дела не делайте, это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя. И смиряйте души ваши с вечера девятого дня месяца до вечера, от вечера до вечера празднуйте субботу вашу. Называет день, Господин суббота называет днем. Субботы покоя совсем не суббота. Вообще.
В общем, я смотрю, у некоторых рты приоткрылись, восторженное выражение лиц. Все стало понятно. Праздник в связи с тем, что воскрес в этот день Господь Иисус Христос.
Мы не раз встречаем первый день недели. Да, проводили собрание, это было воскресенье, это день Господень. И поэтому мы не говорим, что это день покоя. Вообще странно. Я многих тоже спрашивал, братья, почему мы в воскресенье празднуем? Говорят, ну это просто новозаветная суббота. Это неправильный ответ. Суббота закончилась, а апостолы воскресный день, день Пятидесятницы это был, воскресный день собрания, служения проводили в воскресенье, и это как, ну, почитают, день Господня, почитание.
Пожалуйста.
Собрания в субботу проходят, потому что воскресенье там рабочий день, но в некоторых церквах воскресенье вечером тоже делают. И в субботу собрание, и воскресенье.
Пожалуйста, Петр Иванович. Хорошо, братья, уже время. Мы будем заканчивать, помолимся. О чем нам помолиться? Ну, может быть, так, думаю, важно и радостно, что впереди вечность, что нам нужно стремиться в вечный покой, который Бог приготовил для нас. Ну и Господь воскрес, дал нам эту радость иметь надежду на воскресение из мертвых. Вот, может быть, что-то еще коснулось наших сердец в этом рассуждении. Давайте помолимся. Аминь.